11. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня третий день оглашения приговора Нарпаше Кулаеву. Совет Европы осудил теракт в Ингушетии. В горах Адыгея продолжаются поиски пропавших туристов. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нарпаше Кулаеву. По версии следствия, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой или начале следующей недели, поскольку весь текст документа составляет около 500 страниц. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших дети. В горах Адыгея продолжаются поиски пропавших туристов из Ярославля. В операции участвуют 4 группы спасателей. Из-за плохой погоды пока не удается привлечь к поискам вертолет. 1 мая 5 человек отправились в поход и в назначенное время не вышли на связь. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику, говорит начальник адыгейского спасательного отряда МЧС Алексей Носков.
У нас есть достоверные сведения о том, что они 6 числа добрались до перевала Белореченский, это в районе горы Фишт, и оттуда ушли в верховье реки Белой для осуществления сплава к поселку Гузерипы. Местность очень труднодоступная,
отметил представитель МЧС. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек. Со специальным заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мощная бомба была взорвана в Назране. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Кастоев, на которого уже неоднократно покушались. Следствие рассматривает версию о причастности к теракту Шамиля Басаева. По предварительным данным, мощное взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления.
Скорее всего, это было дистанционное управление, поскольку ни останков лица, как было предварительно заявлено о том, что это был смертник, и потом машина была припаркована, скорее всего, так, поскольку с места происшествия изъяты фрагменты устройства, микросхем, предположительно, от этих взрывных устройств.
Сказал замгенпрокурора России Николай Шепель. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. По данным следствия, пострадавшими от деятельности МММ считаются более 40 тысяч человек. По неофициальным данным, таких людей несколько миллионов, а нанесенный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. Мавроди был арестован в январе 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Об этом заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак, комментируя последнее предложение ЕС. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь вчера заявил, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на любые предложения европейской тройки. Парламент Канады после шестичасовых дебатов продлил до 2009 года пребывание канадского миротворческого контингента в Афганистане. Решение было принято с перевесом в 4 голоса. В Афганистане дислоцированы около 2500 военных из Канады. Вчера поступили сообщения о гибели в бою под Кандагаром канадской женщины-офицера. За 4 года в Афганистане убито 16 канадских военнослужащих. Массовые антиправительственные демонстрации прошли в среду в крупных датских городах. С подробностями Сергей Джанян.
Акцию протеста, организованную датскими профсоюзами совместно с молодежными и студенческими объединениями, поддержали ведущие оппозиционные партии страны, включая крупнейшую социал-демократическую партию Дании. Участники многотысячных демонстраций, прошедших в Копенгагене и ряде датских городов, выразили свое несогласие с планами буржуазного правительства на проведение реформ в сфере социальной политики. Люди вышли на улицы потому, что у тех, кто работает, не остается времени на своих детей, на своих родителей, на самих себя. Забота о семейных людях не входит в круг интересов нынешней власти, думающей лишь о том, как заработать деньги. И люди недовольны тем, что им урезают социальные льготы. говорит участник антиправительственной демонстрации Ларс Грейно. В числе реформаторских планов, вызывающих наиболее острую критику населения, идея властей ограничить время бесплатной учебы в ВУЗе 10 семестрами. В случае превышения этого срока студент будет обязан частично оплатить расходы на образование. Другим же обстоятельством, вызвавшим массовый протест датчан, стало намерение правительства сократить размер социальных выплат, с тем, чтобы побудить безработных к более активным поискам на рынке труда. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Сенат США одобрил строительство на границе с Мексикой трехрядной заградительной стены протяженностью в 600 километров, чтобы остановить приток в страну нелегальных иммигрантов. Палата представителей американского конгресса считает необходимым удлинить стену до 1100 километров. Вопрос будет согласовывать специальная двухпалатная комиссия. В понедельник президент США Джордж Буш объявил о предстоящей дислокации на границе с Мексикой до 6000 национальных гвардейцев. Во Франции нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. За проголосовали 2/3 депутатов. Законопроект значительно затрудняет доступ во Францию малообразованных и не обладающих достаточно высокой квалификацией иммигрантов. Документ был представлен министром иностранных дел Франции Николя Саркози.
В ходе этих дебатов мы не обсуждаем полный запрет иммиграции. Речь идет о выборочной, контролируемой иммиграции.
Сказал министр. Теперь законопроект переходит на рассмотрение в Сенат. В Ватикане сегодня, как ожидается, состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии, митрополитом Смоленским и Калининградским. По сообщению Патриархии, речь пойдет об отношениях между католиками и православными. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В горах Адыгея продолжаются поиски пропавших туристов из Ярославля. Совет Европы осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого накануне стали 7 человек. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, около 15-17 градусов тепла. В Петербурге кратковременные дожди пройдут во второй половине дня, днем 10-12 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире Международный день музеев, итоги Европейского социального форума в Афинах, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей студии будет руководитель Петербургской общественной организации «Ночлежка» Максим Егоров. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня музейные работники в 150 странах отмечают свой профессиональный праздник. Международный день музеев появился в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого праздника. О том, как будет отмечаться сегодня Международный день музеев в Москве, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
По многолетней уже традиции, каждый год 18 мая подавляющее большинство российских музеев можно посещать бесплатно, что немаловажно для людей с небольшим достатком. Однажды в Международный день музеев в Кремле на выходе из Патриаршего дворца довелось услышать оживленный разговор двух старушек. В Пушкинском музее мы побывали, здесь все посмотрели, теперь в Третьяковку поедем. Кстати, о Третьяковке. В свой профессиональный праздник ее сотрудники проводят вернисаж, говорит первый заместитель директора галереи Лидия Иовлева.
Выставка называется «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Она будет в Малом Манеже. Там будет представлено 122 работы художников 18-го, 19-го и первой половины 20-го столетий. Мы видели в этом задачу свою, чтобы показать то, что публике менее известно, но что достойно внимания публики. Работы Рокотова, Левицкого, Брюлова, или, например, такие шедевры начала века, как картина Леонида Осиповича Пастернака, отца знаменитого поэта, «Поздравление». Как раз она в тему.
Лидия Иовлева не случайно сказала, что картина «Поздравление» в тему. В этом году Третьяковская галерея отмечает 150-летие, так что выставка из запасников посвящена юбилею. Так же, как и другой, еще более громкий проект под названием «Шедевры из музея Арсе». Эту выставку привезли из Парижа в рамках программы «Музеи мира поздравляют Третьяковскую галерею». Хочу предупредить, даже сегодня, в День музеев, вход на эту выставку платный. Еще одно возможное исключение. Останкинский дворец, приглашая всех на день открытых дверей, предупреждает, если не будет дождя. Но уж что точно состоится, так это городское гуляние в Лаврушинском переулке. Среди прочего, пришедшие смогут увидеть необычное зрелище прямо перед пряничным фасадом Третьяковки. Это масштабная инсталляция, автор которой – японский архитектор Тицунори Кавана, говорит заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Марина Льзессер.
Такая необычная композиция из 8-метрового бамбука. В ее очертаниях будет отчетливо просматриваться элементы фасада Третьяковской галереи,
сообщает Марина Льзессер.
Тему репортажа Лилии Палевелевой продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, какой музей они любят больше всего.
Несомненно, как для любого петербуржца, это Эрмитаж, русский музей и, естественно, Третьяковка в Москве, потому что русское искусство, оно очень от иностранного отличается, обладает своим своеобразием. Поэтому я вот не могу сказать, что вот у меня вот есть один любимый музей.
Эрмитаж, конечно, потому что там западноевропейское искусство в большом количестве, да и наше есть теперь. Потом там такая архитектура внутри, такие интерьеры, что иногда я просто хожу смотреть интерьеры, проходя мимо картин.
Я думаю, что такого быть не может, потому что везде что-то есть свое, которое тебе нравится, а вот чтобы вот все сразу, так, наверное, не бывает. Я побывал, вот, слава богу, в Лувре, хорошее впечатление осталось, а здесь это наш русский музей и Третьяковка в Москве.
Эрмитаж. Я очень люблю подойти к скульптурам Родена. Я хожу туда и в первую очередь подхожу к скульптурам Родена. Это очень нравится. Мне интересно.
Поскольку я из Мухи, то русский музей. Корпус Бенуа. Меня интересует естественное искусство. Пожалуй, начало 20 века. Мне там нравится Бакст, например. Но, к сожалению, не так часто удается возможность туда пойти, потому что приходится работать. А музеи работают днем, вечером не работают, поэтому не часто удается туда сходить.
Русский музей люблю, потому что он одухотворяет. Приходишь туда, и как-то легче становится на душе. Даже все твои невзгоды уходят куда-то в сторону.
Я, например, люблю зоологический музей наш. Животные разные, дети любят мои смотреть. Про динозавров очень люблю смотреть.
Эрмитаж, наверное, скорее всего. Много всяких там произведений искусства. Каждый раз приходишь, можно что-то новое, наверное, увидеть для себя. Эстетическое удовольствие, конечно, тоже получаешь.
Эрмитаж, естественно, как у любого петербуржца, я думаю. Стоимость и количество экспонатов, если посмотреть у остальных музеев, не всегда равнозначит. И все-таки экспонатов больше можно увидеть. И получишь действительно удовольствие за те деньги, которые ты туда вложил.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какой ваш любимый музей?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Вчера появилась информация о том, что куплен петербургский телеканал 100. Есть ли комментарии по этому поводу?
Доброе утро. Да, петербургский телеканал 100, который до недавних пор оставался относительно независимым от местных властей, сменил владельца. Раньше хозяином канала, напомню, был глава территориальной генерирующей компании номер один Андрей Лихачев. Теперь телекомпанию купил местный медиамагнат Олег Руднов. Напомню, вчера сообщение об этом появилось в газете «Коммерсант», но официальных подтверждений не было, участники сделки отказывались от комментариев, и вот сегодня информацию «Коммерсанта» подтверждают питерские «Известия» со ссылкой на собственных корреспондентов. Газета напоминает, что новый хозяин телеканала 100 Олег Руднов является владельцем Балтийской медиагруппы, в состав которой входят Балтийское информационное агентство, а также крупнейшие городские газеты «Невское время», «Смена», «Вечерний Петербург» и «Вечернее время». Теперь в эту компанию войдет и телеканал 100. После того, как пятый канал петербургского телевидения приобрел права на федеральное вещание, канал 100 оставался последним в Петербурге городским телевещателем, отмечают питерские «Известия». Еще одна крупная сделка, о которой пишут почти все петербургские газеты, вчерашняя продажа помещений универмага «Пассаж», грозит не менее крупным скандалом. Дело в том, что новые владельцы намерены убрать из здания универмага на Невском проспекте, расположенный там же театр имени Комиссаржевской. Как пишет питерский «Коммерсант», театр имеет выход на Итальянскую улицу, а новые хозяева «Пассажа» считают, что магазину этот выход нужнее. Это заявление, впрочем, стало неожиданностью и для председателя городского комитета по культуре Николая Бурова. По его мнению, если так замахиваться на культуру, можно и шашлыки на Марсовом поле на месте «Вечного огня» жарить. Это я цитирую слова председателя комитета. Очевидно, предстоит серьезная борьба, и, как показывает практика, окончательное решение вопроса будет зависеть от личной позиции губернатора, заключает петербургский «Коммерсант». И в Петропавловской крепости Петербурга будет выставлен автомобиль, на котором ездил Ленин. Об этом материал на первой полосе «Смены». Газета напоминает, что автомобиль был приобретен специально для вождя большевиков в 21-м году. Машина будет выставлена на всеобщее обозрение под специальным защитным куполом стоимостью 25 тысяч рублей, пишет «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В горах Адыгеи продолжаются поиски пропавших туристов из Ярославля. Совет Европы осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого накануне стали 7 человек. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя МММ Сергея Мавроди, обвиняемого в мошенничестве. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени слушайте в эфире «Радио «Свобода» программу из цикла «Герои времени». К 90-летию со дня рождения легендарного военного летчика Алексея Моресьева. Литература, кино, мифология. Ведущий Петр Вайль. 9:16 на волнах Радио «Свобода». Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В начале мая в Афинах прошел 4-й Европейский социальный форум, в котором участвовали представители петербургской общественной организации «Ночлежка» и двое петербургских бездомных, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Точной статистики, сколько в Петербурге бездомных, нет. Городские власти регистрируют только тех, кто когда-то имел здесь прописку, и в городском пункте учета бездомных числится 6,5 тысяч человек. Общественная организация «Ночлежка» регистрирует всех, в том числе приезжих и беженцев, и здесь на учете стоит более 16 тысяч бездомных. По данным журнала «Путь домой», в городе в общей сложности проживает около 54 тысяч бездомных. Все они лишены регистрации, а значит, лишены права на медицинское обслуживание и даже на восстановление паспорта в случае его утери, то есть практически бесправны, говорит главный редактор уличного журнала «Путь домой» Аркадий Тюрин.
Я, не имеющий регистрации, в принципе, не существую для многих государственных и негосударственных институтов. Последняя новость, которую я узнал о себе, я не имею права сдавать собственные книги в букинистический магазин.
Европейский социальный форум дает возможность организациям разных стран, занимающихся проблемами бездомных, обменяться опытом и поучаствовать в программах друг друга.
Мы участвовали в нескольких семинарах, посвященных социальной исключенности. Мы обратили внимание на то, что в числе социальных проблем России чаще всего форумом упоминаются две. Первая — Чечня, вторая — регистрация по месту жительства. Из организации «Секур Каталик» они очень интересовались нашими проектами журнала «Путь домой», социальная интеграция через спорт, футбол. 2 июня впервые состоится открытый чемпионат России по футболу среди бездомных. Приедут ребята из Эстонии, Литвы и Польши. Французы тоже получили приглашение. В следующем году они обязательно приедут.
На форуме прошла выставка картин бездомных продавцов журнала «Путь домой». Теперь запланирован обмен опытом с французами в области арт-терапии. Бездомные разных стран прекрасно понимают друг друга без перевода, но отношение к ним властей в разных странах очень отличается, говорит Аркадий Тюрин.
В европейских странах, скажем так, иначе цивилизованных, проблемы решаются иначе и зачастую проще. Количество ночлежек значительно больше, количество организаций, которые занимаются проблемами бездомных, больше. И они востребованы, потому что отношение общества к социально исключенным другое.
На форуме обсуждались социальные проблемы бездомных, а также вопросы, связанные с трудоустройством и предоставлением социальных гарантий ВИЧ-инфицированным лицам.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях руководитель общественной организации «Ночлежка» Максим Егоров. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю нашим слушателям, что, как всегда, у нас включен эфирный телефон, его номер 8-800-200-22-12, и вы можете присоединиться к нашей беседе, задав свой вопрос или высказав свое мнение по проблеме, которую мы будем сегодня обсуждать. Максим, скажите, пожалуйста, а вы сами были на форуме в Афинах?
Да, я был в составе нашей делегации.
А каким образом? Кто профинансировал? Потому что, в общем-то, наверное, билеты до Афин достаточно дорого стоят.
На самом деле, мы были в составе французской делегации, потому что организация «Секур-католик», о которой Аркадий говорил, она же это «Каритас» французский, это наш давнишний партнер, который поддерживает наши проекты. И вот мы давно обсуждали возможность встречи французских бездомных и русских бездомных для того, чтобы начать диалог, чтобы было проще понимать разницу проблем. Вот. И в этот раз они нашли возможным профинансировать наш приезд в Афины, чтобы мы, мои коллеги смогли встретиться с коллегами французскими, и чтобы наши бездомные могли пообщаться с бездомными французскими, потому что среди французской делегации тоже было 4 бездомных, которые принимали участие в наших семинарах.
Ну вот уже говорил в репортаже Аркадий о том, насколько разница в подходах к решению проблем бездомных в Европе, скажем, и в России, в Петербурге в частности. Кстати, в Петербурге в апреле началась своеобразная перепись бездомного населения. Вот что вы о ней знаете, для чего это проводится, была ли это ваша инициатива, потому что постоянно говорите, что неизвестно, какая часть у нас относится к этой категории, и что в результате, вы думаете, будет?
Перепись была инициирована не нами, перепись была инициирована правительством Петербурга. И, я могу сказать, что действительно это выглядело как перепись, такая межведомственная, потому что каждый район провел такой рейд по подвалам и чердакам, и в составе вот этой группы переписчиков были представители 3 ведомств. Это милиция, представители жилищных служб и представители социальной районной службы. И каждый преследовал свои цели. То есть милиции нужно было знать, где кто находится, жилищным службам знать, какой подвал нужно заколотить, а социальные службы по мере, скажем, своих небольших возможностей районных пытались выяснить, как они могут помочь и что они могут сделать для каждого конкретного человека. К сожалению, вот эта часть была наименее эффективной, потому что в тех районах, где не существует ни ночлежек, ни каких-то дневных служб, социальные работники вынуждены были ограничиться, скажем, пожеланием здоровья.
Констатацией факта, да, что такие люди факта, есть. Да. У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, это вы меня, да?
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, это Георгий Георгиевич, Санкт-Петербурга. Только что Радио Свобода сказала, что 200 наших нуворишей строят яхты там в судостроительных фирмах. У Абрамовича яхта круче английской королевы, как известно. И 39-летний Абрамович имеет 15, что ли, миллиардов долларов. Как вот объяснить это все, вот социальное дикое неравенство народа России? Спасибо.
Ну, как объяснить, это не есть задача нашей сегодняшней передачи. Мы можем порадоваться за Абрамовича, пускай у него будет яхта, но вот другая сторона вопроса, почему, скажем, благотворительность не так развита в России, и те же люди, которые могли бы, скажем, часть своих доходов направить на то, чтобы помочь наиболее обездоленным частям, это, наверное, все-таки вопрос все равно к правительству. Максим, а вот общаясь с вашими французскими, скажем, коллегами, обсуждаете ли вы, каким образом вот там финансируются программы помощи бездомным, и можете ли вы сделать выводы, как все это происходит в России?
В цивилизованной Европе у общественных организаций, и Каритас тоже является общественной организацией, хотя они частично, скажем, церковная организация, существует 2 основных источника. Это правительственные гранты и частные пожертвования. И у разных организаций соотношение, скажем, тех и других источников разные, но я хочу сказать, что действительно большинство организаций существует именно за счет частных пожертвований. С одной стороны, это им дает определенную независимость от городских структур, ну, вообще, скажем, от правительства. А с другой стороны, это говорит о том, что насколько зрелое и, скажем, социально ответственное общество в Европе. Это то, чего, к сожалению, нет у нас. И вот когда действительно не секрет, там, да, что 10% российского россиян владеет 90% наших богатств, к сожалению, вот эти люди, они еще не готовы заниматься благотворительностью в том объеме, в каком это необходимо. А с другой стороны, наше правительство, к сожалению, предпринимателям тоже не помогает, потому что, скажем, те налоговые льготы, которые получают бизнесмены, жертвуя деньги в Европе, у нас этого просто нет.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Георгий, Санкт-Петербург. Вот появилась программа по воспроизводству детей. А сразу встает вопрос, а есть ли какая-нибудь осязаемая программа по поводу бездомных взрослых и брошенных детей? Или это так все брошено как бы на произвол? Ведь ночлежки были еще в царское время. Спасибо.
Ну, как раз вот о том, насколько распространена поддержка социальная в Петербурге, мы сегодня попытаемся побеседовать. Максим, мы в прошлый раз встречались с вами накануне вашего переезда на Боровую улицу, где теперь находится ваш офис, и небольшая теперь уже ночлежка. Сколько человек вот в результате этого переезда все-таки лишилось хоть какого-то крова над головой?
Ну, если на Синопске у нас было 70 мест, сейчас у нас 45.
Вы обращались тогда к губернатору города. Какие-то вразумительные ответы получили от губернатора или от социальной службы?
Ну да, то есть непосредственно нами занимался вице-губернатор, то есть Коскина. И нам удалось, вот, скажем, эту разницу в 30 человек, скажем, решить эту проблему, скажем, наиболее безопасным способом, потому что все люди, которые оставались на Синопской 26, были расселены по социальным учреждениям городским. Вот. И, ну, надо сказать, что в этом году уже открылось две новых ночлежки.
То есть какая-то программа все-таки
да,
существует?
Нет, безусловно, существует городская программа. Она называется «Перечень основных мероприятий по профилактике бездомности». И в рамках вот этого перечня в этом году будут открываться ночлежки. Вот, насколько я знаю, должна в ближайшее время открыться в Невском районе. То есть что-то делается, но, к сожалению, эти ночлежки небольшие, они там на 20 человек рассчитаны. И при том количестве бездомных, которые живет на улице, а на улице живет не менее 8 тысяч. То есть вот цифра, и существует цифра 54 тысячи, это юридически бездомные. И об этом нужно отдельно сказать, потому что это то, что нас отличает от Европы, потому что у нас есть действительно понятие юридического бездомного, то есть человека, не имеющего регистрации. И это то, что нам приходилось очень долго объяснять нашим французским коллегам, что такое вот эта регистрация, почему она необходима, и почему человек, не имеющий штампа о прописке в своем паспорте, фактически не является гражданином своей страны, и Конституция для него не действует, хотя в Конституции написано, что она для всех россиян. Вот. И теперь мы действительно находимся на Боровой 112, и все наши службы туда переехали, и нам пришлось разместиться на площадях в 3 раза меньше. Ну,
есть ли какие-то переговоры о том, чтобы вам еще передали какие-то площади? Пускай вы будете постепенно, может быть, своими силами какой-то дом реконструировать. Вот такого плана ведутся переговоры?
Сейчас нет, такого плана переговоры не ведутся, потому что, ну, есть две проблемы. Одна проблема – это, ну, наши финансовые возможности, потому что поднять еще в такой второй ремонт, такой, какой был сделан на Боровой, ну, очень сложно. А вторая проблема, что город, к сожалению, очень неохотно отдает помещения под социальные нужды. И это проблема не только общественных организаций, но и государственных тоже.
Ну вот буквально 2 дня назад губернатор города раскритиковал социальную политику, так публично очень резко пожурила председателя комитета по социальной политике. Как вы думаете, это было такое показное шоу или все-таки что-то будет меняться, будут какие-то улучшения в решении вопросов?
Ну, мне сложно говорить за всю социальную политику, потому что...
Ну, хотя бы за то, что вот вы ратуете, да, за вашу маленькую, ну, такую необходимую
то,
часть.
За что мы ратуем, я, ну, как, с большим энтузиазмом там воспринимаю вот эту городскую программу по профилактике бездомности, с одной стороны, потому что она, кроме того, что будут строиться новые ночлежки, она предполагает еще организация некоторой инфраструктуры, связи между разными общественными и государственными организациями, которые оказывают помощь бездомным, и формирование некоторой преемственности. А с другой стороны, совершенно отсутствуют услуги для бездомных, ну, скажем, со специальными потребностями, например, для бездомных больных туберкулезом, для бездомных инвалидов. А это вообще проблема, которой нужно заниматься отдельно.
Спасибо, Максим. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». По случаю годовщины приговора главе ЮКОСа «Известия» в двух номерах публикуют очерк «За что сидит Михаил Ходорковский». В обсуждении материала принимает участие его автор, специальный корреспондент «Известий» Владимир Перекрест и журналисты, следившие за процессом, обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Алия Самигулина и продюсер телекомпании АБЦ Игорь Малахов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву по версии следствия единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В горах Адыгея продолжаются поиски пропавших туристов из Ярославля. В операции участвуют 4 группы спасателей. Из-за плохой погоды нельзя использовать вертолет. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в обусловленное время. Совет Европы резко критикует за теракт в Ингушетии, жертвами которого стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев. В Москве сегодня продолжатся судебные слушания уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. Из Грузии с российской военной базы в Волхакалаке сегодня отправится колонна из 12 грузовиков с военным имуществом. США не намерены предоставить Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. В бразильском штате Сан-Паулу растет число жертв беспорядков. В столкновениях преступных группировок силами безопасности погибли, по последним данным, по меньшей мере 156 человек, 40 из них полицейские. На юго-восточной побережье Китая обрушился тайфун Джинчжу. Погибли 2 детей. Из зоны бедствия эвакуировано более 600 тысяч человек. В провинции Фуцзянь, на которую пришелся основной удар стихии, прервано паромное сообщение, не работают аэропорты. Парламент Канады после 6-часовых дебатов продлил до 2009 года пребывание канадского миротворческого контингента в Афганистане. Сегодня Всемирный день музеев. В России более 2000 музеев. В прошлом году их посетили свыше 75 миллионов человек.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. После многочисленных протестов представителей алкогольного бизнеса Петербурга депутаты городского парламента решили отложить рассмотрение законопроекта, призванного ужесточить правила лицензирования этой деятельности и ввести запрет на торговлю алкоголем в ночное время суток. Однако это не помешает начать рассмотрение этого документа на любом из следующих заседаний. По оценке специалистов, после принятия этого документа на алкогольном рынке Петербурга может произойти серьезный передел. Во-первых, стоимость самого алкоголя резко возрастет. Во-вторых, большинство организаций, занимающихся торговлей алкоголем, попросту уйдут с рынка, так как не смогут получить лицензию. Представители Ассоциации малого и среднего бизнеса Петербурга пообещали в случае реализации планов городских чиновников ввести запрет на торговлю алкоголем, по ночам массово подавать судебные иски. Жители Василеостровского района на общественных слушаниях выступили против реконструкции музейного флигеля «Кунсткамера», расположенного по Таможенному переулку. По мнению участников слушаний, предложенный проект ухудшит облик исторического памятника и испортит вид «Кунсткамеры» со стороны Невы. Заказчики проекта реконструкции флигеля рассчитывают к 2008 году превратить пустующий ныне чердак, пристроенного к знаменитому памятнику архитектуры в середине 19 века флигеля, в мансарду. Как уверяют проектировщики, высота здания после этого не увеличится. Однако жители назвали проект мансарды громоздким и заявили, что такое сооружение испортит вид знаменитого музея с набережной Невы. Первые 100 ордеров жителям Невского района Петербурга, попавшим в зону расселения из застроившейся кольцевой автодороги, будут вручены завтра. Всего в Невском районе планируется расселить 1500 семей из 15 жилых домов. При этом расселение 700 приватизированных квартир берет на себя Федеральное дорожное агентство, а 800 квартир, в которых люди проживают по договору социального найма, расселит город. Особую трудность представляет собой расселение квартир, жители которых приватизировали свое имущество после октября прошлого года и были исключены из городских списков, однако не успели попасть в федеральные. Еще на месяц продлены сроки предварительного следствия по уголовному делу об аварии на предприятии «Экомед-С» в Сосновом Бару Ленинградской области, в результате которой получили сильные ожоги и впоследствии скончались 3 человека. В течение этого месяца будет принято окончательное решение о том, будет ли прокуратура Соснового Бора предъявлять кому-то обвинение или же дело будет прекращено. Напомним, что 3 рабочих пострадали в результате выброса металла из печи на предприятии «Экомед-С» 15 декабря прошлого года, причем выброс произошел из-за нарушения технологического процесса. Офицеры, воспитатели частей и подразделений Ленинградского военного округа пройдут подготовку по программе формирования национальной и культурной терпимости Российского этнографического музея. Сегодня состоится первое занятие. Речь пойдет о традиционных для России моделях противодействия межличностным и межкультурным конфликтам внутри армейской среды, а также об исторически принятых способах поддержания воинской дисциплины на материале выставки, посвященной истории казачьей культуры.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель общественной организации «Ночлежка» Максим Егоров. По телефону 8-800-200-22-12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
Я вот по какому поводу. Вся эта перепись бездомных, брошенных детей – это пустая фикция, понимаете? Вы правильно подчеркнули, это пустое шоу. Но не это главное. Главное то, что вокруг этой программы бьются, как было сказано в одной из спортивных передач, множество жучков-короедов, работников социального обеспечения, МВД и так далее, и так далее. Понимаете? И вот эти бездомные, ну, по поводу благотворительности – тысячи брошенных деревень на территории России. Почему бы этих бездомных не расселить там? И по поводу, опять же, благотворительности. Само руководство страны не покажет примера благотворительности. Имея сумасшедшие деньги в стабилизационном фонде, индексирует пенсию, как говорится, бюджетникам от 4 до 8 долларов. Это позорно, это стыдно для всей страны. И прежде всего для Путина.
Вот таково мнение нашего слушателя. Максим, ну, во-первых, по поводу расселения в деревнях. С одной стороны, может быть, это действительно хорошая программа была бы. Правда, в советское время уже проходили выселение на 101 километр. Кстати, в преддверии саммита Большой Восьмерки вы ощущаете, что идет какая-то целенаправленная работа по поводу усиления или хотя бы убрать из города бездомных?
Действительно, это такое наша, скажем, боль, потому что, ну, это возможно, что будут выселять бездомных, и мы со своей стороны приняли ряд мер. В частности, мы через наших европейских партнеров обратились к правительствам стран Большой Восьмерки, чтобы они пытались повлиять на этот процесс. Сейчас я могу сказать только одно. К сожалению, в России существует традиция выдворения бездомных накануне больших праздников. Это было на 850 лет Москвы, это было, когда вот мы отмечали в Москве,
ну, это
юбилей Победы, это были
Олимпийские игры,
да,
еще в советское
было
время,
и всегда
потемкинские деревни.
А сейчас ничего не происходит, потому что эти мероприятия начинаются за неделю до официальных праздников. Сейчас ничего не происходит, но я одно могу сказать, что, возможно, перепись бездомных, вот скажем, со стороны милиции преследует и эту цель, да, чтобы знать, где эти люди, и если будет, скажем, указание, взять их и увезти.
А вот было бы согласие самих бездомных, понятно, что любого человека нельзя без его согласия куда-то переселить. А если бы была возможность организовать сезонные работы, скажем, в Ленинградской области, вот таких инициатив от вас не поступало? Ведь достаточно много еще действует сельскохозяйственных предприятий. Это был бы, с одной стороны, и заработок, с другой. Все были бы, может быть, довольны.
Дело в том, что это и так происходит. Это видно по нашим службам, потому что многие бездомные уезжают действительно на заработки, то есть они уезжают или в лес, собирают ягоды, или они уезжают на сезонные работы, когда нужно помогать на дачных участках, собирают, это уже по осени, помогают собирать урожай. По поводу заселения деревень я хочу сказать следующее. К сожалению, люди из провинции уезжают в большие города и становятся бездомными, по собственному выбору, потому что провинция бедствует, там нет реальной экономики, там нет возможности получить хорошее образование. И сейчас мы видим, что за последние 5 лет, например, бездомность сильно помолодела. Очень много стало молодых людей, живущих на улице. И за последние 5 лет количество людей, которые приехали в большой город, скажем, по экономическим причинам, да, то есть у них нет работы, скажем, в провинции, это количество этих людей выросло в 5 раз. То есть если в 1999 году люди, приехавшие чтобы найти работу, было 5%, сейчас это четверть бездомных, которые находятся на улице Петербурга. И в Москве то же самое.
Скажите, пожалуйста, вот ваша организация или другие как-то планируют привлекать внимание к положению и бедных, и бездомных в России?
Да, безусловно. Бездомность – это составная часть нашей всеобщей бедности. И, в частности, этому будут посвящены специальные мероприятия, которые мы хотим приурочить к саммиту «Большой восьмерки». С 7 по 23 июля мы будем проводить серию мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы обратить внимание широкой общественности и российской, и западной на проблемы бедности и на то, как эти проблемы можно решать вместе с общественными организациями.
Кто это все будет организовывать?
Организатором в Петербурге непосредственно является организация «Ночлежка», но на самом деле все это делается в рамках российской коалиции общественных организаций, которая коалиция называется «Победим бедность».
И кто туда входит?
Туда входят общественные организации со всей России, то есть география это от Архангельска, Архангельск, Владимир, Москва, Тольятти. То есть Тольятти, пожалуй, самый южный город.
А в чем будет состоять фестиваль? Можно поподробнее?
Фестиваль, да, я расскажу. 7 числа пройдет большой благотворительный концерт в молодежном театре на Фонтанке. 7 числа откроется 2 выставочных пространства. Один музей городской скульптуры. Этот новый выставочный зал, который возле метро площадь Александра Невского находится. Другой музей Анны Ахматовой. Основная суть вот этих вот выставочных мероприятий – это выставка социальных роликов и социальной рекламы. Сейчас мы объявили конкурс для всех, он открыт для всех желающих. Мы принимаем образцы социальной рекламы и социальных роликов, посвященные 4 темам бедности и решению 4 тем бедности. Темы следующие – это доступное жилье, доступное образование, доступное качественное здравоохранение и достойный труд. Или, как мы говорим еще иногда, экономические возможности.
До какого момента принимаются заявки на участие?
Заявки принимаются до конца этого месяца.
То есть еще 2 недели?
Да, еще 2 недели.
И что будет? Вы сказали благотворительный концерт. Куда пойдут средства?
Средства пойдут на реализацию социальных проектов здесь, в Петербурге.
А каким образом будут подводиться итоги тех конкурсов, плакатов и социальной рекламы?
Существует группа экспертов. Это люди, работающие, с одной стороны, в социальной сфере, работающие, то есть это профессионалы рекламного бизнеса. Будут выбраны лучшие работы, и одно из условий конкурса является то, что мы потом получаем право использовать эти социальные ролики для продвижения идей коалиции «Победим бедность» в ее дальнейших акциях, потому что То, что будет происходить 7 июля, это только одно из первых мероприятий, которые будут проходить по всей России, потому что коалиция против бедности планирует свою деятельность на долгое время. И я хочу сказать, что на самом деле основной идеей вот этой новой российской коалиции «Победим бедность» является то, и она базируется на том, что на самом деле в 2000 году правительства всех развитых стран подписали так называемые цели «Миллениума». И основной принцип – это сократить бедность к 2015 году в два раза. Сейчас, к сожалению, реальность таковы, что если масштабы сокращения бедности будут оставаться прежними, то к 2015 году эта проблема не будет решена. И вот поэтому общественные организации в Европе, в России сейчас объединяются для того, чтобы напомнить правительствам о том, что нужно выполнять свои обещания. И вот коалиция российская «Победим бедность» направляет усилия в этом направлении.
А какие-то уличные мероприятия для привлечения, может быть, более широкого внимания общественности и в том числе для привлечения тех, кто приедет на саммит «Большой восьмерки», вы планируете? Или это вам запрещено в связи с...
Уличные мероприятия, я думаю, что просто их будет сложно сделать, потому что мы предполагаем, что во время саммита будет... скажем, такая антитеррористическая напряженность, и организовать какие-то выступления уличные будет практически невозможно. Вот, поэтому мы сознательно выбрали такие формы, как концерт и выставочное пространство. Это те места, куда люди могут прийти и получить информацию.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде в Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. Во Франции Нижняя Палата Парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. Международный Каннский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма «Код да Винчи». Сегодня Всемирный день музеев, вход во все государственные музеи России будет бесплатным. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Звоночек, проверь, пожалуйста.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
9:46. Мы продолжаем беседу с руководителем общественной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Уважаемые господа, бездомные есть везде. Это такой стиль жизни, совесть такая от Бога, который показывает, как же народ относится к этим бездомным, проявляет свое сочувствие и прочее. И в каждой религии написано, как ты относишься, значит, такова твоя совесть. Во Франции их называют клошары, и их приглашают в богатые дома, и отношение совершенно другое. В Европе ровно в 12 часов каждому бездомному около 20 евро выдается на сутки на прожитье. Бесплатно кормят, армия спасения. Но у нас это все некоммерческие организации, с ними пытаются как-то бороться. Нельзя кормить и сочувствовать, и безнаказанно оказывать помощь. Но я так понял от вашего гостя, что даже имея российский паспорт, но не имея штампа, а имея какие-нибудь заслуги перед государством, участника боевых действий или инвалида, или прочее, он не может получить, видимо, никаких ни проездных документов по городу, никаких льгот, ему даже бесплатные медикаменты на 400 рублей в месяц не положены. Я так правильно понял? Да. И я правильно понял, что президенты, обращаясь с посланием и говоря «граждане России», в нашем государстве это всегда было оскорбительно: «граждане», «гражданин, пройдемте», или как Жиглов: «граждане, бандиты» и прочее. Абсолютно, наверное, к нашим гражданам также относятся. Соответственно, в
вложенному в слово «гражданин» оскорбительному отношению ко всем гражданам России. Но, видимо, Господь Бога не дает нашим гражданам детей, потому что таким гражданам, видимо, они и не нужны. Спасибо.
Действительно ли лишены люди без регистрации вот тех социальных льгот, которые положены? Ведь, по-моему, правительство города как-то пыталось решить эту проблему. Вот на сегодняшний день социальная поддержка лиц без определенного места жительства в Петербурге какова?
Петербург действительно стоит на особом месте в России по оказанию помощи бездомным, потому что здесь существует система регистрации бездомных и есть городской пункт учета для бездомных бывших петербуржцев. Если говорить, скажем, о выплате компенсаций, да, вот, которые свалились на субъект федерации после закона о монетизации, то бездомный бывший петербуржец сейчас получает, имеет возможность получить все необходимые доплаты. Но я соглашусь вот с человеком, который позвонил, потому что, к сожалению, действительно сейчас, если ты не имеешь штампа в паспорте, то ты не можешь реализовать не только свои социальные права, но, скажем, и политические тоже. Ты не имеешь права, например, на защиту в суде. Ты не имеешь права голосовать. Ты не имеешь права легально работать. И сейчас, когда президент говорит о том, что нужно заботиться о демографии страны, на самом деле одним из выходов было бы легализовать, дать возможность нормально существовать 4,5 миллионам бездомных, которые россиян. Я говорю о россиянах, потому что на самом деле мы не работаем с беженцами. И вот 4,5 миллиона бездомных россиян сейчас находятся в совершенно бесправном положении, не имея возможности, ну, даже честно заработать себе, даже при желании. И с другой стороны, государство лишает людей выполнять и обязанности свои, не давая им никакой регистрации, потому что, например, человек обязан платить налоги, и даже если он хочет это делать, он не сможет этого сделать, не имея регистрации.
Вот из ваших наблюдений, какой процент людей, которые не имеют прописки, регистрации, не имеют дома, сознательно выбрали такой стиль? Ну, есть же такие действительно везде и всегда. А какой процент хотели бы легализовать всю свою жизнь, деятельность, трудиться?
Значит, люди, для которых это является осознанным выбором, то есть как бы стилем жизни, это 5% бездомных, которые вот сейчас находится, скажем, в сфере нашего внимания. 60% людей хотят изменить свою жизнь кардинально, найти работу, обрести семью и найти дом. Проблема в том, что существующее законодательство не дает им этой возможности, а мало кто даже препятствует. Но если ты не можешь даже паспорт восстановить себе, то о какой, скажем, дальнейшей социальной реинтеграции может идти речь?
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. У меня вот такое впечатление сложилось, что слушатели не вполне понимают, о чем вы говорите. Вот я приведу такой пример. Вот у меня вот буквально каждый день общаюсь, есть семья бездомных, вот знакомая. По работе общаюсь. Мама работает на 3 работах. Сын взял в аренду автомобиль. Вот. Они снимают квартиру за бешеные деньги от русской дамы, которая, так сказать, в Германии живет на помощь по безработице, и она им каждый буквально там квартал повышает эту плату за жилье. Которые. Вот как вот таким вот людям помочь? Может, этот самый ваш гость посоветует?
Действительно, ну то есть вы очень хорошо проиллюстрировали вот тему, скажем, с юридической бездомностью, потому что не секрет, что очень много людей живут в городе, ну так скажем, нелегально, потому что институт обязательной регистрации у нас пока сохраняется. Они работают, имеют, может быть, даже неплохой заработок, но фактически они лишены перспективы, потому что, не дай бог, скажем, кто-то из них заболеет или получит какую-то травму на работе, то он моментально оказывается на улице. То есть никаких социальных выплат от работодателя, который платит ему в черную, никаких гарантий не существует. Человек становится инвалидом, и в конце концов он попадает в больницу, ну и попадает, например, к нам на ночлежку, потому что сейчас у нас половина людей – это инвалиды. И что-то такое реальное сейчас посоветовать, вот, скажем, для этой семьи я не могу, потому что единственное, что они могут сделать, если они этого не сделали, это прийти зарегистрироваться у нас, потому что сейчас наша справка о регистрации, скажем, позволяет хотя бы войти в систему вот, медицинского обслуживания. То же самое делает документ, который выдает городской пункт учета бездомных. Но на самом деле нужно очень всем нам серьезно задуматься о том, как мы можем изменить систему регистрации вот в стране вообще, потому что эта система досталась нам от Сталина и, к сожалению, сохраняет пока вот тот прежний вид прописки, хотя имеет другое название, как регистрация.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Я?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я Сергеева. Дело в том, что я недавно вернулась из Белоруссии 2 дня назад. И когда ехала я отсюда, из Москвы, до Смоленска, уже растут одуванчики только на полях. А когда приехала в Белоруссию, там засеяны все поля. Там такие колхозы. А для бездомных, там туда приезжают люди, там строят коттеджи. И вообще с условием, если они в течение года проявят себя порядочными людьми, за ними закрепляется и коттедж, и дается им всевозможные пособия. А посему в каждом дворе корова, тёлка, вы знаете, всякие там свиньи, овцы. Я в деревне была, обратно под вечер ехать в Минск, дороги, скот идет, невозможно проехать. Там столько скота, а на лугах столько гуси, утки. Там совершенно, вы знаете, какое-то царство людей, которые живут прекрасно. В этом вот, вот где надо поучиться.
Вот что рассказала нам наша слушательница Сергеева. Хотя я знаю, что очень много из Белоруссии приезжают на заработки как раз в Петербург, и сама знаю таких людей немало. Видимо, не всегда устраивает и не всех то, что происходит в Белоруссии. Максим, у меня такой вопрос. А вот скажите, вы говорили о том, что действительно достаточно сложно людям, которые, может быть, и как-то имеют работу, но они юридически бездомные. А вот такой институт, как страхование, вообще он доступен? Или это только все упирается, опять же, в заработки, потому что нужно заработать хотя бы только для того, чтобы выжить?
А страхование чего?
Страхование жизни, страхование. Сейчас же есть очень много. Добровольное, именно добровольное страхование, конечно.
Добровольное медицинское страхование, например, доступно, если ты имеешь достаточно там средств для того, чтобы платить. Вот. Но, к сожалению, я сейчас вот просто хочу вернуться вот к этим президентским программам, да, потому что упоминалось вот по поводу рождаемости. К сожалению, сейчас ситуация такая, что для того, чтобы, например, войти в какую-то, скажем, вот в ипотеку, там, да, вот, в принципе, бездомный – это человек, который лишен жилья. Чтобы зарегистрироваться, сейчас нужно иметь частные права на жилье. Но чтобы получить, например, кредиты в банке, ты тоже должен предъявлять свою регистрацию. То есть фактически получается замкнутый круг. Ты не можешь работать, ты не можешь платить за свое жилье, ты не можешь платить за свое образование, то есть, соответственно, значит, ты не можешь обрести хорошую работу, ну и так далее, и так далее. Это если ты здоров. Если ты болен, то ты вообще просто выпадаешь даже из этого круга и в конце концов оказываешься на улице и во время холода с большой степенью вероятности потеряешь какую-нибудь конечность.
Я еще хотела вернуться к тому фестивалю, который будет проводить коалиция против бедности. А все-таки что будет его итогом? Будут ли какие-то письма, петиции или какие-то, не знаю, обращения к правительствам стран, к правительству российскому?
Одной из целей вот этих мероприятий – это, скажем, вовлечение широкой публики, скажем, в движение против бедности, потому что мы предлагаем вот, объединяться с нами не только общественные организации, но и просто людей, и в частности будет проходить акция «Напиши открытку президенту». Эта открытка будет подтверждать заинтересованность, скажем, простого человека в вопросах бедности, и он будет таким образом заявлять о своем желании решать эти проблемы. Потому что, к сожалению, ну, не секрет, что, несмотря на то, что существуют вот эти национальные проекты, и они во многом пересекаются, вот, скажем, с целями коалиции, но далеко не все реальности социальные там учитываются, в частности, вот по поводу социального жилья, которого в России сейчас фактически нет. И это тоже могло бы стать решением вот для многих бездомных. Это то, на что нужно обращать внимание и правительство, но это то, в чем должны принимать участие простые жители.
Спасибо, Максим. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем петербургской организации «Ночлежка» Максимом Егоровым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». «Цыгане в Европе. Памятник жертвам нацизма и отношения сегодня». Конгресс США разбирается с прослушиванием телефонных переговоров американцев. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? Таковы некоторые темы программы, которую ведет Сергей Синицкий.
Уго Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.